по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии, 912-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов и Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня читаем послание к Филимону. Да, у нас одна передача, один эфир по посланию к Филимону. Мы закончили послание к Титу. Я напомню, что мы читаем всю Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт teos.fm, через приложение Teos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группу по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эти программы. А тут Андрей пишет, поскорее бы по страницам Библии подсел на эту передачу. А, Андрей, не надо ни на что подсаживаться. Вот тем более на передачу по страницам Библии. А, конечно, вам приятно, я думаю, на нашей команде, что вы слушаете, что вы ждете этот эфир. Но давайте мы на минуточку представим, что произойдет, если... Ну вот если. Вот если. Если по страницам Библии не выйдет. Ну вот не выйдет и все. Понимаете, ну такое возможно. А вот проспит кто-то из участников команды. И это тоже возможно. Кстати, это бывает. Это бывало и со мной, это бывало и с другими участниками команды. Это, ну, не очень нормально, но это жизненно. И вот вы включаете 10 часов, и там трансляции нет. А если вы нас слушаете на сайте teos.fm, то там играет бодрая музыка. Или не очень бодрая музыка. Или есть трансляция, но какая-то не та. Там, не знаю, музыкальный час. Да, или по страницам Библии, но другой выпуск. Первый выпуск, который вы много раз уже слушали. Что тогда? А вот, вот это на самом деле такой тест. Это проверка для подсевших. Знаете, в чем смысл? Знаете, когда вы выдержите этот тест, выдержите это испытание? Когда вы смотрите такой, эфира нет, и возьмете Библию и будете читать сами. Вот эти 40-50 минут, час, вы читаете Священное Писание. Ну, просто берете и читаете. И молитесь, и размышляете. Или даже нет. Сначала молитесь, а потом читаете и размышляете. Вот тогда оно имеет смысл. Тогда действительно это будет означать, что Священное Писание для вас главное. То есть не эта трансляция, а Священное Писание и общение с Богом через Его Слово. Хочу предложить еще один сценарий. И сценарий вполне нормальный. Вы такой включаете трансляцию и смотрите, она есть. Да, трансляция есть, она идет. По страницам Библии все, заставочка пошла вперед. И вы такой думаете, неа, я хочу сегодня без трансляции просто Библию почитать. Вот это будет не просто значит, что вы выдержали тест, а вы выдержали тест или выдержали это испытание особенно успешно. То есть для вас главное – это главное. Понимаете ведь, какая вещь, да? Наши материалы готовятся, наши программы готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Но доктор Маги не спасает. Скажу вам больше, Ирина и Ян Латашинский не спасают, хотя они обеспечивают наш звук и нашу картинку. Настя Гвоздик не спасает, хотя она помогает нам с комментариями, как и наши волонтеры, которые также с комментариями работают. Александр Анисимов, наш звукорежиссер, он может спасти не очень качественную запись. Но если у нас будет перегруз по звуку, если я буду слишком близко к микрофону, если громкость будет выстроена неправильно, то такую запись даже Александр Анисимов или Ян Латашинский не спасут. Христос спасает. Христос спасает нас. Христос действует в наши сердца, в наших сердцах. Христос нас меняет. Не забывайте, пожалуйста, об этом. Вот это главное. Понимаете, все остальное, оно приходит и уходит. Это насчет подсаживания на эту или на любую другую трансляцию. А вот общение с Богом, чтение Священного Писания, да, оно того стоит. И мы, собственно, ради этого эти трансляции с вами и ведем. Идем дальше. Было интересное письмо, интересный комментарий. Я сейчас его не могу найти, но я просто перескажу его коротко. Вопрос был связан вот с чем. Как же исповедоваться? Вот как, в принципе, исповедоваться? Сказать Богу о своих грехах? Или обязательно прийти к пастору, к служителю? Потому что пастор, служитель... он не поймет, он может осудить. Скажу вам больше. Комментатор этого не написал, слушатель этого не написал. Но я просто по опыту скажу, он может не просто осудить или не понять. Он может даже еще кому-то рассказать. Да, это нарушение тайной исповеди, это нарушение тайны покаяния. Но, к сожалению, это бывает. Именно потому, что, о чем, собственно, и писали в прошлый раз, что служители тоже люди, и служители порою тоже ошибаются, как и любой другой человек, служитель может ошибиться. Так что же, приходить к служителю или нет? Прежде всего, наше покаяние, конечно, перед Богом. Но. И здесь одно очень важное «но». Это вопрос о доверии. Доверие Богу и доверие людям, которые поставлены Богом. Иногда и во многих случаях действительно исповедь требует помощи служителя, поддержки служителя, молитвы служителя. Знаете, в чем проблема такого подхода, который в некоторых наших протестантских кругах распространен? Я сказал Богу, я признался перед Богом, а все остальное не важно. Эта проблема заключается в том, что мы таким образом игнорируем человеческую составляющую церкви. Да, ты ведь согрешил, конечно, против Бога, но ведь согрешил ты и против людей тоже. Значит, и каяться есть смысл и перед Богом, и перед людьми. А поэтому покаяние перед конкретными людьми, с которыми или в общении с которыми, в отношениях с которыми ты совершил этот грех. Да, вот я перед тобой каюсь, потому что я там на тебя накричал. Или я перед тобой каюсь, потому что я тебя обманул. Я перед тобой каюсь, потому что у меня были нехорошие мысли насчет тебя. Вот я хочу покаяться, я хочу попросить прощения. Слушайте, у меня были совершенно замечательные истории. Через 5-8 и даже 10 лет пишет кто-то из студентов, который я когда-то обучал, с которым работал, которым преподавал, и говорит: вы знаете, Олег Валерьевич, я хочу покаяться, потому что я на втором курсе списала на контрольной работе. Или там, я не знаю, списала на какой-то курсовой работе, и меня не поймали, никто ничего не заметил, но вот Господь меня обличает, я хочу покаяться. Конечно, эта студентка могла просто покаяться перед Богом. Но, каясь перед Богом, она также пришла к тому, что нужно сказать конкретным людям, против которых она согрешила. Хотя, честно говоря, конечно, это был грех, прежде всего, против Бога, ну и против себя также, да, вот против своей репутации, своих знаний и так далее. Но и преподаватель, потому что преподаватель предполагает, что студенты все-таки сами работают. Да, даже сегодня... Даже в современности нашей преподаватель предполагает, что студенты работают сами. Вот, она решила сказать об этом людям. Она решила покаяться. Теперь, если мы находимся в церкви, мы часть церкви, поместной церкви, стоят люди, поставленные Богом, которые поставлены для того, чтобы помогать нам в нашем духовном росте. Более того, во время исповеди священник или служитель может задать вам вопросы, которые направят вас на размышления. Он направит таким образом своими вопросами вашу исповедь. И это тоже важно. Так что, конечно, исповедоваться важно не только перед Богом, но и перед священником, перед служителем. Тут есть одна тонкость. Вы сказали, а вдруг он неправильно поймет? Смотрите, исповедь в грехе, покаяние предполагает еще и немаленькую такую открытость. Вот да, он может не понять. Мы надеемся, что пастор-служитель поймет. Но он может не понять. Когда я каюсь, я доверяю эту ситуацию Богу. Я говорю Богу: Боже, возможно, люди меня не поймут. Вот я об этом скажу. А я буду то, что по-английски называют transparent, то есть прозрачный. Или можно даже использовать другое слово – хрупкий. Я буду хрупким, я буду vulnerable, да, вот я буду открытым. Почему? Потому что даже если, слушайте, это очень внимательно, даже если пастор не поймет, даже если служитель не поймет, Бог знает, Бог понимает. Я признаю авторитет вот этого пастора, этого служителя, Даже если он потом всей церкви расскажет. Это будет его проблема, как служителя, конечно. Вот. Но я отдаю всю эту историю, всю эту ситуацию Богу. Вот как-то так. Понимаете, потому что когда по-другому, я покаялся, но я... Да, есть, конечно, есть вещи, по поводу которых мы каемся, и мы никому об этом не говорим. Такие вещи есть. Был не уверен, сказать об этом или нет. Скажу. Это важно. Человек... Сейчас этот человек уже с Господом. И я, естественно, не буду называть имя. Когда-то этот человек был студентом. И я тоже был его преподавателем. Очень удивительно. Я еще тогда был совсем молодым человеком. Вот. И... Короче говоря, он ко мне подошел и покаялся. Он сказал, что я покаялся перед Богом, но мне важно сказать и вам, как служителю. Покаялся в совершенно конкретном грехе, который был грехом тайным, о котором никто, кроме Бога, его самого не знал, но в котором он пребывал какое-то, насколько я понимаю, довольно продолжительное время. И я тогда был молодым, неопытным. Я говорю, ну, буду молиться за тебя. Я говорю, ну зачем ты мне об этом рассказываешь? Почему мне важно сейчас знать, что вот у тебя вот это было? Ты каешься, и ты решил оставить этот грех. Почему мне-то это нужно знать? И вот тогда этот студент преподал мне урок. Он говорит, знаете, очень просто. Я хочу, чтобы хотя бы раз в месяц, ну или раз в два месяца, вы меня спрашивали, а как у тебя вот с этим? Я говорю, в смысле? Ты хочешь, чтобы я тебя вот так вот... донимал этими вопросами. Он говорит, нет. Он говорит, просто, понимаете, я сейчас с этим грехом борюсь. Я прошу у Бога о силах. И вот когда я буду знать, что вы меня спросите, мне будет бороться с этим проще. Вот так вот. Такая история была. И, насколько я понимаю, Господь дал человеку этому победить грех. Так что покаяние перед Богом, да, естественно, прежде всего, перед людьми, перед которыми мы также виновны, конечно. А насчет пастора, насчет служителя, да, потому что пастор-служитель поставлен Богом, ну и по многим причинам, в том числе и для той подотчетности, которую я тогда не понимал. А этот юный студент понимал. Вот такая вот штука, такая вот история. Теперь едем дальше. Тут еще один интересный вопрос был от Натальи. Я думаю, что, Наталья, вам мой ответ не понравится. Ну и что? Ну вот не понравится. Кстати, мне самому он не очень нравится. Я по-человечески ответил бы вам иначе. Но я понимаю, что не получится, не пойдет. А вопрос был вот какой. А Наталья пишет про свою маму. И она пишет, у моей мамы власти, ну, скорее всего, здесь, в Москве, отобрали бесплатный проезд. А мама, очевидно, 65+. А сейчас говорят, что вернут ей бесплатный проезд, когда она пройдет вакцинацию. А мама проходить вакцинацию не хочет, потому что это может быть вредно для здоровья. И, соответственно, получается, что вот как быть послушной властям, когда власти делают вот такую вещь и буквально шантажируют человека для того, чтобы человек проходил эту вакцинацию, вот, которую он проходить не хочет, и ставят бесплатный проезд в качестве условия или возвращение бесплатного проезда в качестве условия, вот, или, извините, все-таки наоборот, ставят эту вакцинацию в качестве условия для бесплатного проезда. Что делать? Как вот в этой ситуации быть послушным властям? Отвечу вам так. Быть послушным властям по молитве. Власти не мешают вашей маме поклоняться Господу. Вы можете сказать, ну как, они в церковь мешают ездить, мама не может доехать до церкви. Тут есть несколько моментов. Мы действительно можем быть непокорными, непослушными властям, если действия властей конкретно противоречат Божьему Слову. В данном случае я такого противоречия не усматриваю. И, соответственно, никакого основания для гражданского неповиновения здесь, конечно же, нет. Для чего есть основания? Для молитвы, конечно. А для действий в рамках закона, направленных на изменение вот этой позиции власти, я подчеркиваю, в рамках закона и конкретно, А для чего еще есть здесь возможность? Для вас, в помощи вашей маме. Вы можете сказать вашей маме, что вот я тебе, ты хочешь ехать куда? Вот туда ты, туда ты. Да, я тебе оплачу эти поездки. Вот я тебе за это заплачу, чтобы ты могла поехать. Но есть здесь также основание еще для одной мысли. А может быть, не зря? Вот может быть, не зря оно сделано. Может быть, власть решила, основываясь на той информации, которая у нее есть, что поездка для вашей мамы будет опасной, пока она не получила вот эту вакцинацию. То есть она может быть сама заражена или может стать источником заражения для других. И вот тут это вопрос доверия Богу. Это абсолютно полный вопрос доверия Богу. Это не вопрос того, принимать мне это или не принимать. Кстати говоря, более того, сам бесплатный проезд, да, вот, ну, извините, конечно, я понимаю, про что вы, я сам пользуюсь бесплатным проездом, но далеко не у всех есть этот бесплатный проезд. Далеко не всякий человек его имеет. Люди разные его имеют по разным причинам. Наверное, ваша мама его имела по той причине, что вот она пенсионер. Соответственно, у нее этот бесплатный проезд забрали. Теперь, а что, если бы его вообще не было? Возможно, вы бы как-то об этом позаботились. Да, вот, позаботились о том, чтобы мама, в частности, могла ездить. Но вот в этом конкретном случае, прежде чем об этом как-то заботиться, есть смысл хотя бы подумать, вот нет ли здесь опасности? Не подвергаю ли я мою маму опасности, таким образом позаботившись о ее бесплатном проезде? Вы говорите, вакцинация может быть опасна. Да, но для пожилого человека поездка в метро может быть опасна. Поездка в автобусе может быть опасна, особенно если это час пик. Вот, понимаете, какая штука? Если мне не нравятся действия властей, а есть немало действий властей, которые мне не нравятся, вот это же еще не значит, что они противоречат Божьему Слову. Сложный вопрос, реально сложный вопрос, по поводу которого даже в христианском мире были разногласия. Когда церкви не могли собираться из-за эпидемии, одни церкви сказали: «Все, ребята, это противоречит моим правам, как верующего человека. Правительство переходит определенную черту. Мы все равно будем собираться, и это будет наш акт гражданского неповиновения». Другие сказали: «Нет, правительство не переходит черту. Оно ограничило собрание в связи с эпидемией, но мы будем собираться через Zoom, через другие системы, мы будем общаться, мы будем молиться друг за друга. Они не отбирают и не могут у нас отобрать сейчас». В теперешней ситуации не могут отобрать это право на собрание. И, к сожалению, вот эта разница в подходах, эта разница в оценке одной и той же ситуации привела к тому, что даже между некоторыми христианами возникали споры, и сейчас необходима молитва, необходимо исцеление вот после вот этой непростой ситуации. Да, ситуация действительно сложная. Вот, тут у нас интересный тоже комментарий. Наталья Васильева пишет: «Молитва – это очень мощная вещь, на себе проверила. Сама молюсь за своих близких». Да, как раз на себе проверила, это здесь важно. Карина продолжает: «Да, молитва – это личные отношения с Богом, и поэтому творятся чудеса». Молитва действительно основана на личных отношениях с Богом, а молитвы без личных отношений с Богом быть не может. Саша пишет: «Недавно писала на тему мудрости. Действительно, есть моменты, когда не нужно учиться на своих ошибках. Как в притчах, благоразумные видят беду и укрываются. А есть моменты, когда можно ошибиться, чтобы набраться опыта. Это большая тема для рассуждения. В одном комментарии не напишешь». Ну что же, напишите в двух или в трех. Потому что тема действительно важная. Да, когда-то мы учимся на своих ошибках, а когда-то и нет. Тома Тимченко пишет: «Я что-то немного не поняла. Если ты к Богу не пришел, помогать никому не нужно?» Конечно, ну, конечно, нужно. Конечно, нужно. А вопрос только в том, что если ты к Богу не пришел, и ты другим людям помогаешь, и ты надеешься, что «ну, я перед Богом не покаялся, но я другим помогаю», и он потом, Бог такой, увидит меня и скажет: «О, пришла та самая Тома, которая всем помогала, ну, пожалуй, ей это зачтется». Вот не зачтется, вот не работает так. Вы действительно можете облегчить жизнь других людей, если вы будете помогать другим людям. И это неоспоримая вещь. Просто добрые дела, которые мы делаем в нашей жизни, они не ведут нас сами по себе. Я подчеркиваю это словосочетание. Они не ведут нас сами по себе к спасению. В старом фильме про Чебурашку старуха Шипокляк пела: «Хорошими делами прославиться нельзя». Тут со старухой Шипокляк можно поспорить. Но вот что совершенно точно и совершенно правильно, хорошими делами или только хорошими делами спастись нельзя. Мы спасаемся верою в Иисуса Христа. Вот и верую в Бога. Вот дело ваше, чтобы вы веровали в пославшего меня, говорит Спаситель. Мой вопрос на сегодня. И в понедельник мы с вами перейдем к книге пророка Даниила, но мы также дочитаем ваши комментарии, которые еще есть и которые будут также. Чему Господь научил вас через послание к Титу и маленькое, но очень емкое послание к Филимону? Напишите, пожалуйста, ну и в понедельник мы продолжим. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою, и мы просим Тебя, наставь нас, пожалуйста, научи нас рукой Своей, веди нас, да будет слава и хвала Тебе вовеки. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 912-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы с вами сегодня подошли к короткому и весьма примечательному посланию. Это послание к Филимону. Это одно из самых коротких личных писем, которые записаны в Библии. На самом деле существует ведь несколько форм письменного откровения. Бог открывался и открывается через закон, то есть книги закона, исторические книги, поэзию, пророчество, Евангелие. Ну и также Бог открывается, разумеется, и через послания. И вот послания-то ведь тоже бывают разные. Есть послания, которые написаны церквям, ну, например, послание к Ефесянам, Колоссянам, Филиппийцам, Коринфянам, Римлянам. Есть послания, которые написаны к конкретным людям, например, к Титу или Тимофею. И я считаю, что Павел даже не предполагал, что вот это послание, послание к Филимону, войдет в Священное Писание. Сегодня, читая это письмо, мы как бы смотрим через плечо апостола Павла, когда тот пишет это послание, или Филимона, когда он это послание читает. И у нас тут будет такое ощущение, которое похоже на беседу по телефону, когда мы слышим разговор только одной стороны, и нам нужно бывает додумывать, домысливать, что же здесь происходит. Мы слышим только слова апостола Павла, обращенные к Филимону. Все остальное приходится реконструировать. Мы знаем, что Филимон жил в Колоссах. Это город, который находился во Фригии, это территория современной Турции. Конечно, Колосс там уже нет, но тогда, во времена апостола Павла, там был большой город. И апостол Павел уже ведь написал одно послание христианам этого города, колоссянам. Павел, скорее всего, не бывал в Колоссах. Однако он служил более 2 лет в городе Эфес, который находился недалеко от Колосс. И, скорее всего, через это служение покаялся богатый человек из Колосс. Этого человека звали Филимон. У Филимона был раб, которого звали Анисим. И Анисим однажды решил убежать от своего хозяина. Причем, как выясняется, он не просто убежал от Филимона, он еще и обокрал Филимона. И вот, чтобы Анисиму не нашли, он решил спрятаться где? В большом городе, в Риме, где можно затеряться среди толпы, ну и жить более или менее спокойно. Кстати, Анисим ведь преодолел достаточно долгий путь от Колосс до Рима. Но он не стал главным путем Анисима. Был куда более важный путь, который Анисиму еще предстояло пройти. Но вот интересная штука. Конечно, Анисим мог затеряться в Риме. Однако я думаю, что очень скоро Анисим понял, что бывает свобода в рабстве, а бывает рабство в свободе. Ну вот, например, когда Анисим еще был рабом, ему не надо было думать, например, о том, что поесть. Об этом заботился его хозяин, его господин. И вот в какой-то момент, я думаю, Анисиму захотелось домой. И вот примерно в это время он познакомился с человеком по имени Павел и услышал, как Павел проповедует. И Анисим понял, что Павел на самом деле свободен, хотя и был в цепях, в оковах. И именно Павел привел Анисима ко Христу, рассказал ему о том, что Христос умер за него и воскрес на третий день за его грехи, ради его оправдания. И Анисим покаялся через апостола Павла. И вот он хочет исправить ошибки своей прошлой жизни, если хотите, ошибки своей молодости. И он признается апостолу Павлу, что он беглый раб из города Колоссы. И Павел говорит: «А, ведь в Колоссах есть христианская церковь». И оказалось даже, что Павел знаком с хозяином Анисима, Филимоном. Более того, выясняется, что Филимон тоже пришел к вере через апостола Павла. И в каком-то смысле Филимон оказывается даже должником апостола Павла. И вот Анисим решает возвратиться домой, в Колоссы, к Филимону. И Павел его в этом решении поддерживает. Иногда, когда мы об этом говорим, нас упрекают, что мы поддерживаем рабство, которое давно уже побеждено. Скажу вам, однако, что в этом послании нет ничего ни за рабство, ни против рабства. Однако есть в нем проповедь свободы, которая выше всего в нашем мире. На самом деле ведь рабство существует и сегодня. Миллионы людей находятся в алкогольной зависимости, в наркотической зависимости, в рабстве самых низменных страстей, в рабстве погони за деньгами, погони за прибылью, погони за славой, за карьерой. Людям кажется, что они свободны. Однако Иисус говорит, что мы станем подлинно свободны только тогда, когда Сын освободит нас. И вот Павел как бы говорит Анисиму: «Да, ты вернешься домой, ты вернешься к хозяину, но не просто так. Я напишу для тебя сопроводительное письмо». Вот это письмо сегодня перед нами. Это и есть послание к Филимону. Читаем первый стих послания к Филимону. Тут всего одна глава. «Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей, брат, Филимону, возлюбленному и сотруднику нашему». Очень важно здесь заметить, что апостол Павел не называет себя апостолом. Когда он пишет церквям, он напоминает о своем особом служении. Но здесь личное письмо. Ему не надо защищать и обосновывать свое апостольство. Ему не надо никому ничего объяснять. И апостол Павел говорит о себе с несколько другой стороны. Он узник Иисуса Христа. Нет, это не значит, как некоторые пытаются читать, что он узник ради Евангелия Иисуса Христа. Если бы было так, то апостол Павел так бы и сказал. Он же говорит просто «узник Иисуса Христа». В эти узы, в эти оковы заключили его не иудеи и не римляне. В эти оковы заключил его сам Христос. Зачем? Это неизвестно. Но зачем-то Христу это было надо. И апостол Павел понимает, если воля Божия для Павла быть в узах, то он будет в узах. Если воля Божия быть свободным, то он будет свободным. Если воля Божия заболеть, то заболеет. Если выздороветь, тогда выздоровеет. Павел принадлежит Иисусу Христу, и он доволен, что бы ни происходило с ним. И мы с вами, читая послание к Филимону, говорим о том, что это одно из посланий из заключения, так же, как послание к Ефесянам, Колоссянам и Филиппийцам. И вот Павел приветствует Филимона и от себя, и от Тимофея, своего брата во Христе. Думаю, что Павел готовит почву, чтобы просить о чем-то Филимона. У Филимона греческое имя, а вот Апфия – имя фригийское. Давайте прочитаем второй стих. «И Апфии, сестре возлюбленной, и Архипу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви». Дело в том, что слово «сестре» отсутствует во многих рукописях, а написано просто «и Апфии, возлюбленной». Многие предполагают, и я разделяю это предположение, что Апфия – это жена Филимона, и тогда можно сделать такую реконструкцию. Когда-то молодой греческий бизнесмен Филимон отправился не на запад, куда люди обычно в то время шли, а на восток. И вот он пришел во Фригию, в Колоссы, и начал свое дело. И стал богатым человеком. И познакомился здесь с фригийской девушкой по имени Апфия. И женился на ней. И оба они со временем стали христианами. И у них также был сын Архип. Да, я предполагаю, что Архип, упомянутый во втором стихе, это сын Филимона и Апфии. Да, это, конечно, реконструкция. Кто-то согласится, кто-то нет. Но вот дальше то, с чем невозможно не согласиться. Мы узнаем, что в их доме собиралась христианская церковь. Конец второго стиха. «И домашней твоей церкви». Про домашнюю церковь стоит сказать несколько слов. Сегодня люди слишком много внимания уделяют церковным зданиям. У первой церкви вообще не было зданий. Около 200 лет церковь собиралась по домам или даже в катакомбах. И когда начали строить соборы, они не предназначались первоначально для публичных богослужений. Скорее, это были памятники или памятные строения в честь Иисуса Христа. Люди так выражали тогда свою любовь ко Христу. Ну да, конечно, с современной точки зрения эти деньги можно было бы потратить как-то иначе, но они тратили именно так. Но вот вся эта сегодняшняя любовь к церковным зданиям, это, по-моему, все как-то неправильно. Знаете, церковь может оставаться церковью, даже если она в катакомбах или в квартире. Но церковь может превратиться всего лишь в человеческую организацию, даже при том, что она находится в самом красивом здании. Читаем третий стих. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Это привычное приветствие апостола Павла. Благодать и мир. И вот в четвертом стихе он начинает молиться, но также он постепенно подходит к сути своего послания. Мне очень нравится, как он здесь рассуждает. «Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих, слыша о твоей любви и вере, которую имеешь к Господу Иисусу и ко всем святым». Павел молится об этом человеке, и Филимон попадает в молитвенный список апостола Павла. И вот пятый стих – это короткое и очень емкое описание жизни Филимона. Его любовь была направлена к Господу Иисусу Христу, и вера его также была направлена к Иисусу Христу, но при этом он был верным и всем святым, то есть другим людям. И вот интересно, очень скоро, буквально через несколько стихов, апостол Павел скажет о том, что и Онисим, беглый раб, это теперь тоже один из христиан. И ответ или реакция Филимона должны быть соответственными. Читаем шестой стих. «Дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе». Жизнь Филимона была добрым свидетельством. И это свидетельство сейчас должно будет проявиться в том, как он примет Онисима. Кстати, ну так, просто для информации. Беглому рабу, да еще и ограбившему своего господина, своего хозяина, грозило только одно – смерть. Принимая Онисима, добровольно возвратившегося к нему, Филимон мог проявить христианскую веру. Это как раз и должно было стать свидетельством на практике. Читаем седьмой стих. «Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобою, брат, успокоены сердца святых». Апостол Павел получал утешение через жизнь конкретных христиан, в частности, через жизнь Филимона. И я его понимаю. Я очень люблю встречаться с хорошими братьями и сестрами, гостеприимными христианами, такими как Филимон. Свидетельство жизни, помощи и поддержки этих людей действительно дает покой и уверенность даже в такие непростые времена, как наши. Читаем 8 стих. «Посему, имея великое во Христе дерзновение приказывать тебе, что должно». Апостол Павел подходит к цели своего послания и подходит к этому вопросу аккуратно, мягко и предельно дипломатично. Да, апостол Павел был хорошим дипломатом. Он говорит: «Я, в принципе, имею полное право тебе приказывать». Однако он решает просить. И просит он, основываясь на трех основаниях. Давайте прочитаем 9 стих. «По любви лучше прошу, не иной кто, как я, Павел, старец, а теперь и узник Иисуса Христа». Итак, эти три основания. Первый из них – это любовь. Он любит Филимона во Христе, и он знает, что получает ответную любовь и от самого Филимона, и от всех христиан. Второе основание заключается в том, что Павел – старец. Скорее всего, апостолу Павлу в это время было лет 60 или немногим больше. Но для того времени он считался уже пожилым человеком. 60 лет было много. К тому же, какие 60 лет? Сколько он испытал, сколько он пережил, сколько он выстрадал. И Филимон отлично знает об этом. И еще Павел обращается к нему с просьбой, как узник Иисуса Христа. Снова об этом напоминая. Мы об этом уже читали в первом стихе. И мы сказали, это не просто узы за проповедь Евангелия. Это узник Иисуса Христа. Сам Христос по какой-то причине позволил ему быть заключенным в эти узы. Итак, три основания для просьбы апостола Павла. Читаем дальше, он подходит к этой просьбе, 10 стих. «Прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих». Павел называет Анисима своим сыном. Да, у Павла было много сыновей в вере. Тут можно вспомнить и Тимофея, и Тита. Я думаю, и других людей тоже, о которых не говорится в Священном Писании. У Павла были духовные сыновья. Интересно, что у каждого из нас, когда мы занимаемся служением, есть духовные сыновья и дочери. Порой Бог показывает нам этих людей. Я, кстати, думаю, что когда Он показывает нам таких людей, это все-таки Его милость. Он не обязан показывать нам тех, кто покаялся, уверовал через наше свидетельство. Но вот порою Он это делает.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем 11 стих. «Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его». Тут интересная игра слов. Апостол Павел великолепно использует возможности языка. Дело в том, что имя Анисим означает «полезный», «годный». И апостол Павел говорит, что вот Анисимом по-настоящему для тебя он стал только сейчас. Раньше его звали Анисим, «полезный», «годный», но он был бесполезен для тебя. Ну а теперь он стал подлинно, по-настоящему полезным, и я возвращаю его тебе. Читаем 12 стих. «Ты же прими его, как мое сердце». Вот просто прими так, как принял бы меня. Павел говорит об Анисиме, признаваясь, что Анисим нужен или годен и для Филимона, и для самого Павла. Павел как бы говорит: «Я вижу человека, который умеет служить». Павел был уже пожилым человеком, и для Павла действительно была важна помощь, ему важна была поддержка. С одной стороны, он понимал, что Анисим может хорошо ему послужить, и Павел хочет оставить Анисима при себе. Однако он это не делает. Я прочитаю еще раз 12 стих. «Ты же прими его, как мое сердце». Наверное, в доме у Филимона была особая спальня, в которой любил останавливаться апостол Павел. Вот Павел говорит: «Ты прими Анисима, как будто я сам вернулся. Устрой ему особый прием, открой ему также и твое сердце тоже». Читаем 13 и 14 стих. Тут интересный подход апостола Павла. «Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование. Но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно». Апостол Павел говорит: «Я хотел оставить его при себе, однако это будет неправильно». Хотя, намекает он, «если ты захочешь отправить его обратно ко мне, то я не буду против». Предполагаю, что Филимон все-таки вернул Анисима обратно в Рим к апостолу Павлу. Причем вернул достаточно скоро. 14 стих, прочитаю еще раз, он действительно на это указывает. «Но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно». Но вот он все-таки указывает на то, что Филимон вернет Анисима, и Филимон, скорее всего, вернулся к Павлу с добрыми вестями, а, возможно, и подарками от колосских христиан. Читаем 15 стих. «Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда». И вот тут интересный момент. Расставание между Филимоном и Анисимом было временным. Однако их встреча будет действительно навеки, потому что независимо от того, остался потом Анисим там у Филимона в Колоссах или поехал обратно к апостолу Павлу, эта встреча уже будет встречей двух христиан. Анисим вернулся совсем другим человеком, совсем в другом качестве. Он ушел как беглый раб, он вернулся как брат в Иисусе Христе. Прочитаю 16 и 17 стихи. «Не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем более тебе, и по плоти, и в Господе». Это гораздо больше, чем просто обретение свободы, больше, чем просто освобождение из рабства. Это переход в совершенно новое качество, совершенно иные отношения. 17 стих. «Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его как меня». Он повторяет ту же мысль. Раньше он говорил «прими его как мое сердце», теперь говорит «прими его как меня». И я думаю, что Филимону трудно было бы возразить на такие слова апостола Павла. Представьте себе, однако, какие мысли были в голове и какие эмоции были в сердце у Филимона. Это тот самый негодный раб, который убежал, который обманул, который обокрал, который, возможно, и работал, в общем-то, до этого не очень хорошо. И сейчас его надо будет принять как христианина, как брата, не как раба уже. Я думаю, что серьезная перемена должна была произойти не только в сердце Анисима, а в сердце Анисима она произошла, конечно. Серьезная перемена должна была произойти также и в сердце самого Филимона, чтобы, в принципе, это принятие стало возможным. Читаем 18 стих. «Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне». Я думаю, что апостол Павел знал о долге Анисима, иначе бы он об этом даже не говорил. Я думаю, что он спросил об этом у Анисима и уже получил эту информацию. Говорят, что кредитные карты появились уже в позднейшее время. Однако ведь нет. Здесь описана такая, знаете ли, древняя кредитка. Апостол Павел веровал в Иисуса Христа, и он говорит другому верующему, Филимону: «Если Анисим что-то у тебя украл, то запиши это на мой счет и прими Анисима так, как ты принял бы меня». И я как будто слышу, как Христос говорит, обращаясь к Богу Отцу: «Если Олег Шевкун в чем-то тебя обидел, а я знаю, что обидел, и он знает, что я его обидел, но если это так, или раз это так, то запиши это на мой счет. Я пострадал за его грехи». Христос оплатил этот счет, он оплатил этот долг, долг моих и ваших грехов. И да, Бог принимает нас в Иисусе Христе. И я думаю, что вы увидели, какую замечательную аналогию Божьего принятия мы находим здесь, в послании к Филимону. 19 стих. «Я, Павел, написал моею рукою, я заплачу». Это древняя формула, формула того времени. Павел действительно принимает на себя долговые обязательства. Он обещает заплатить, это его роспись такая. Но дальше он напоминает еще одну важную вещь. «Не говорю тебе о том, что ты и самим собою мне должен». Иными словами, Павел напоминает Филимону о том, что Филимон и так уже его, Павла, должник. Ну, потому что Филимон услышал о Евангелии через Павла, потому что Филимон возрастал через служение апостола Павла. Вот вы видите, насколько апостол Павел дипломатичен. И я еще раз убеждаюсь в том, что, наверное, апостолу Павлу было бы несколько неудобно, если бы он знал, что весь мир читает сегодня это послание. Читаем 20 стих. «Так, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе. Успокой мое сердце в Господе». Апостол Павел находится в тюрьме, ему не по себе. И он говорит: «Филимон, у тебя есть возможность сделать для меня, Павла, что-то приятное, хорошее. Прими этого беглого раба, прими Анисима». 21 стих. «Надеясь на послушание твое», а опять-таки слово «послушание», которое мы уже комментировали в связи с посланием к Титу и посланием к Ефесянам, здесь послушание как ответ или реакция, или восприятие. То есть я надеюсь на то, что ты воспримешь и сделаешь так, как я прошу. Он продолжает: «Я написал к тебе, зная, что ты сделаешь и более, нежели говорю». Это не просто формальное послушание. Это готовность по братской любви ответить на то, как обратился к нему апостол Павел. 22 стих. «А вместе приготовь для меня и помещение, ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам». Но надеется еще побывать в Колоссах. Произошло это или нет, мы не знаем, говорить не могу. 23 стих. «Приветствует тебя Епафрас, узник вместе со мною ради Христа Иисуса». Даже здесь, даже в этот момент, апостол Павел передает приветы от других людей. Он понимает, насколько важно общение между христианами. Он понимает, какая это страшная штука, ощущение одиночества, и как всего лишь простой привет может этому одиночеству противостоять. И он продолжает: «Марк, Аристарх, Димас, Лука – сотрудники мои». Это еще не второе послание к Тимофею. Это написано раньше, чем второе послание к Тимофею. Он передает привет и от Димаса тоже. И 25 стих. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа с Духом вашим. Аминь». Вот очень короткое письмо, короткое послание. На это я обратил внимание сегодня в самом начале нашей беседы. Однако в заключении хочу еще раз вернуться к 21 стиху. «Надеясь на послушание твое, я написал к тебе, зная, что ты сделаешь и более, нежели говорю». Послание-то короткое, но в нем, во-первых, величие Божьего прощения, а во-вторых, то изобилие, которое мы имеем в Иисусе Христе. Апостол Павел говорит: «Я уверен в тебе, я уверен, что ты сделаешь и больше». Почему? Потому что Филимон такой хороший человек? Нет, не поэтому. Потому что любовь Христова действует как в Павле, так и в Филимоне. И вот что поразительно. Любовь Христова действует теперь и в этом беглом рабе по имени Анисим, который по-настоящему стал полезным, нужным Анисимом именно сейчас. В следующий раз мы с вами возвращаемся в Ветхий Завет, и мы будем беседовать по книге пророка Даниила, одна из интереснейших, увлекательнейших книг Ветхого Завета. Непростая, конечно, но во многом помогающая нам понять не только времена Вавилона и Персии, но и наши современные времена, а также времена последние. В следующий раз к Ветхому Завету. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья! Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.